центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В центре нашего внимания сегодня итоги работы Государственной Думы. В студии «Радио Спутник» политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. И, Дмитрий Георгиевич, отталкиваясь от ваших комментариев, два вопроса позволю еще себе задать. Первый касается закона о бюджете, но суть не в нем. Вы сказали, что пришел этот закон, законопроект из правительства.
Проект закона о бюджете всегда приходит из правительства.
Всегда приходит из правительства.
Раньше это были такие, знаете, целые упаковки, значит, бумаг. Теперь все это приходит в электронном виде, но это очень большой документ.
Без привязки к закону о бюджете, а говоря и о других законах в количестве 530 штук, которые были приняты. Я сегодня гуглила и выяснила, что, в принципе, большая часть этих законопроектов пришли из правительства. Почему
это
так?
Это правда. Ну, это один из перекосов, который сегодня есть. Когда у нас даже так бывает, знаете, когда идут парламентские дискуссии, и представители оппозиционных партий настаивают на принятии какого-то закона, на проведение в жизнь какой-то идеи, ее законодательном оформлении, и какое-то время парламентское большинство отказывается принимать, а потом как-то он вызревает ситуация, там есть все-таки фактор давления избирателей, общественного мнения, они все равно не принимают закон, подготовленный оппозицией, они вносят точно такой же свой закон от имени «Единой России» и голосуют за него, хотя он порой не отличается от законопроекта КПРФ, например. Вот это тоже элемент политической борьбы, конечно, который в парламентское поле выплескивается, безусловно, парламент. Это место для дискуссии, это место для политической борьбы, и вот таким образом происходит работа с избирателями у правящей партии, когда потом мне говорят, что это наша заслуга принятия того или иного законопроекта. Так и сейчас. Иногда такое ощущение, что это попытка показать, кто в доме хозяин. Есть, конечно, конституционные полномочия, у нас есть явный перекос по конституции в сторону исполнительной власти, приоритеты здесь понятны, но и иногда это исполнительная власть, которые по закону имеют широкие полномочия, еще и демонстрируют свои возможности вот таким способом. В принципе, я еще раз хочу напомнить про один очень простой факт. Председатель правительства является председателем политической партии «Единая Россия». В принципе, он, выступая один в двух лицах, мог бы быть, наверное, заинтересован в том, чтобы эти законопроекты проводить от своей партии. Ну, статистику бы улучшили, количество законов принятых, это же иногда имеет воздействие, впечатляет некоторых цифры законопроектов, независимо от того, какие они по качеству и какие они по содержанию. Но вот такая политическая система у нас сложилась, когда президент, естественно, прежде всего опирается на исполнительную власть, на правительство, и правительство таким образом реализует свои интересы через свои возможности в парламенте.
Это как раз была преамбула ко второму вопросу, потому что вот Игорь Владимирович задавался темой, почему двойная работа происходит. Принимают один закон, потом его дополняют, правят, что-то отменяют вообще. Может быть, если бы законы исходили...
Я прагматической в этом, как бы такой законодательной прагматической составляющей не вижу. Это политическая задача. Это так решается политическая задача в стране.
Игорь Владимирович, согласны?
Ну, получается, что так и есть. Ведь действительно, если другого инструментария нет, как показать вот через такую имитацию деятельности, да, то потому что, мне кажется, в ином случае, вот эту проблему ведь видят все, как страдает качество законодательной работы, да, что это говорит о качестве законодательной работы, вот это бесконечное перетасовывание законопроектов, да, но, видимо, удается тактические задачи таким образом решать политические. Всегда находишься в медийном пространстве, да, ты выходишь с какими-то инициативами.
Я вот из всех ваших комментариев не понимаю, кто думает о народе в это время.
Давайте депутата спросим.
Дмитрий Георгиевич, другого ответа я не ожидала от вас услышать.
Нет, на самом деле, давайте так тоже будем объективны. Политики являются своего рода классом общества, то есть некой социальной группой.
Скорее, представителями интересов того или иного класса.
Это вам так хотелось бы. Но такого нет нигде в мире, да. То есть люди попадают в элиту, да, которую я, например, для себя считаю самозванной элитой, да, ну, то есть политики — это такая самозванная или самоназванная элита, ну, потому что в элиту выбрать-то нельзя, элитой можно быть или не быть. Они попадают в элиту, они создают для себя определенные условия существования в этой элите. И условиями существования в этой элите является, кстати, некая элитная деятельность. И деятельность в законодательном поле тоже не всегда для избирателя. Деятельность в законодательном поле часто для представителей элитных групп, других, либо своей собственной и так далее. То есть ты должен соответствовать определенным нормам и правилам, которые приняты. Как это касается как там специфической какой-нибудь среды, там, извините, артистической, там, да, или там какого-нибудь там молодежной группировки, так, извините, и такой среды, как депутатская политическая среда. Поэтому вот эта вся игра в законотворчество часто делается еще и для своих. А о народе вспоминают в период выборов. Поэтому, по большому счету, я скажу, наверное, секрет Полишинеля или нет, тайну Полишинеля, или вообще, ну, просто вещь, информацию, которая и так без меня всем известна, у нас, по большому-то счету, избиратели очень любят выборы. Потому что в период выборов обязательно какие-то интересы каких-то конкретных избирателей решаются. В их интересах что-то делается. Всегда в избирательную кампанию происходит что-то хорошее для тех или иных избирателей, которые, ну, о себе умудряются в этот момент
период
заявить.
Период спячки заканчивается.
Да.
Хорошо, Дмитрий Георгиевич, вы сказали...
Сейчас я все-таки чуть-чуть прокомментирую.
Пожалуйста.
Потому что ведь то, что было сказано, оно во многом справедливо действительно в отношении... партии власти не в смысле просто «Единая Россия». Партия власти у нас же это совокупное понятие, куда и правительственные чиновники входят, и региональные чиновники входят. То есть некая корпорация по управлению Российской Федерацией. Здесь действительно есть вот те номенклатурные соображения, о которых сейчас говорилось. Потому что ты можешь быть выдающимся, хорошим, заметным спортсменом, у тебя хорошие спортивные результаты, если ты принадлежишь к правящей, к правильной партии, то не исключено, что после завершения спортивной карьеры тебе ждет хорошая политическая карьера, потому что тебя включат в списки этой самой правящей партии на выборы, и ты получишь затем мандат, и уже не важно, как ты будешь себя проявлять потом в Государственной Думе. Ты просто синекура такая, да? Или ты действительно там пашешь и что-то делаешь. В этом отношении есть, конечно, разница между тем, как функционирует коммунистическая партия Российской Федерации, та же правящая партия, потому что мы доказываем свою состоятельность как раз не в силу принадлежности к какой-то элите, а в силу того, что опираемся на массовые настроения, за нас люди приходят, голосуют, эти голоса порой воруют, а люди, зная об этом, все равно идут и стараются поддержать нашу партию, если считать, что она правильно действует и правильные законы продвигает. И в этом-то как раз отношении, чем я лично могу гордиться, тем, что я не отношусь к политической силе, к кругу политиков, которые на завтра после дня голосования забывают о своих предвыборных обещаниях. Ведь до выборов еще сравнительно далеко новых парламентских. Тем более было далеко 2 года назад, когда Государственная Дума в нынешнем составе только начинала свою работу. Но мы что обещали избирателям в день голосования, перед днем голосования, в ходе предвыборной гонки? Мы ровно так и действовали в Государственной Думе, в отличие от некоторых других. Мы обещали закон о поддержке детей войны. Мы внесли 5 редакций этого закона. Нам не дали их возможности принять эти законопроекты. Мы обещали закон о национализации. Мы его разработали, внесли, провели парламентские слушания и так далее. Мы обещали поддержку сельскому хозяйству. У нас председатель комитета по аграрным вопросам в Думе Владимир Иванович Кашин. Сегодня в ходе последнего заседания политические наши оппоненты признавали, что комитет работает эффективно. Под его нажимом во многом принят ряд программ по развитию сельского хозяйства. Речь идет не о миллиардах, даже о триллионах рублей. Не всегда вовремя выделяются. Но когда говорят, что есть продвижение в российском сельском хозяйстве, они, конечно, не так велики, как хотелось бы. Но это заслуга в том числе и Компартии, и ее вот этих настойчивых и политических усилий, если хотите, и лоббистских усилий тоже. Но это не лоббирование интересов крупных корпораций, а отрасли сельскохозяйственной, жителей, которые там живут в этой самой несчастной сельской местности, к сожалению, несчастной по нынешним временам. Поэтому все законопроекты по всем темам, которые мы обещали, есть так называемая программа «10 шагов достойной жизни», иногда ее употребляют для краткости «10 шагов Зюганова». Вот этой программе мы пунктуально следуем. Мы обещали эти законопроекты внести, мы их вносим, мы на них настаиваем. Отклоняют, неважно, мы продолжаем соответствующую работу.
Немножко отойдем от инициатив от КПРФ. Мы это все поняли и приняли. Была не так давно информация от Центра политической конъюнктуры, который нам рассказывал, что депутаты все меньше голосуют против. Это касается всех фракций, присутствующих в Госдуме. Против голосуют менее 1% депутатов. Остальная часть делится примерно пополам, кто голосует «за», или кто воздерживается вообще от голосования по тому или иному закону. Вспоминая, опять же, что было принято 530 законов, и, Дмитрий Георгиевич, к сожалению, КПРФ на второй строчке после «Единой России», кто голосует за те или иные законопроекты. Объясните, почему так получается?
Ну, я не понимаю, есть такая штука, надо изучать методику исследования. Вот я все-таки из научной среды человек. Какова была методика тех, кто занимался исследованием, надо понять. Законопроекты очень разные. Коллега был прав, когда говорил, что они очень разные по своему весу, значимости. У нас огромное количество законов. Это поправки в действующие законы. Иногда это одна статья или даже одно предложение в одну статью. А есть полноценные, полновесные законы, которые регулируют крупные отрасли и решают крупные вопросы. Поэтому, ну и то, и другое называется законом. Например, теперь, вот вы спрашивали меня, голосуем ли мы за бюджет. Угу. Мы голосуем против бюджета как документа, который освещает, узаканивает вот ту финансовую политику, с которой мы не можем согласиться. Но ведь есть еще такая штука, как поправки в бюджет. Это тоже законом делается. И за год это бывает несколько раз.
И тут, получается, вы голосуете
за. Мы голосуем за, потому что, когда речь идет о поправках в интересах образования или здравоохранения, с какой стати мы не будем их поддерживать, мы голосуем за. Поэтому тут надо просто посмотреть, что имели в виду коллеги-исследователи.
Игорь Владимирович, 15 секунд буквально.
Ну, я считаю, что в любом случае в России есть парламент. И все его недостатки не оставляют... Вернее, все его недостатки говорят только о том, что он находится в развитии в некоем, да? И это, в общем-то, болезнь роста. По крайней мере, на это хочется надеяться.
Дает надежду. Спасибо, господа, за сегодняшний разговор. Следим за деятельностью Государственной Думы. Дмитрий Новиков, Игорь Шатров. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
В центре внимания.